братья, вот это общение, оно как для вас неожиданно, так же и для меня. Вот, находясь здесь проездом, брат Валентин предложил побыть с вами в общении. Хотя мы как-то на курсах не раз говорим о том, что давайте чаще дорожить общением, потому что в Германии это уже очень трудно систематически иметь такие библейские курсы. Ну, оторваться, например, на неделю, на две или на три. Вот, и если у вас есть еще желание совместно собраться, конечно, это очень хорошо, братья. Это тоже говорит о жизни. И мое желание, хотя я, наверное, почти никого здесь не знаю, кроме с Валентином мы виделись, когда лет 17 назад, последний раз на курсах, вот брат с братом тоже были вместе в церкви. Но мое желание, о чем поделиться, братья, местом Писания – это молитвой нашего Господа первосвященнической. Помните, в 17 главе Евангелия от Иоанна записано. Я хотел бы не всей молитвой, а первой частью. Это первые 5 стихов вместе с вами разобрать. И то, что полезно из этой главы, взять для себя. Евангелие от Иоанна, 17 глава. Первые 5 стихов я прочитаю. После сих слов Иисус возвел очи свои на небо и сказал: «Отче, пришел час, прославь Сына Твоего, да и Сын Твой прославит Тебя, так как Ты дал Ему власть над всякую плотью, да всему, что Ты дал Ему, даст Он жизнь вечную. Сия же есть жизнь вечная, да знаю Тебя, единого, истинного Бога и посланного Тобою Иисуса Христа. Я прославил Тебя на земле, совершил дело, которое Ты поручил мне исполнить. И ныне прославь меня Ты, Отче, у Тебя самого славою, которую я имел у Тебя прежде бытия мира». Такая, братья, необычное начало молитвы. Вообще, эта молитва делится на несколько частей. И первая часть, я прочитал, это молитва о себе была. Следующая часть – это молитва об учениках. Потом молитва о тех, кто уверует по слову учеников, то есть о нас с вами. Но в начале молитвы Господь молился о себе. Я хотел сказать, во-первых, немножко обстоятельства, при которых была произнесена эта молитва. Эта молитва была непоказная. Это была молитва не для того, чтобы только научить учеников молиться, хотя были и такие молитвы, когда Господь им сказал: «А молитесь же так». А эта молитва была после длительных наставлений. Вы помните, вот 13, 14, 15 и 16 главы Господь ученикам давал наставления. И вот, заканчивая давать им наставления, и то, что Он им сказал, теперь Он пожелал это сказать Отцу – то Он от имени Бога говорил с учениками, а теперь от имени учеников Он хотел от Бога сказать то, что Он им наставил, чтобы они сохранили. Он прекрасно знал, что еще день-два, и они рассеются. Никого из них не станет. Их опять нужно будет собирать. Но заканчивая свое служение как истинного благовестника и как доброго пастыря здесь на земле, Господь совершает вот эту важную молитву, говорит. Я сразу, братья, скажу, что для современной теологии Христос очень неудачный благовестник. Но вот помните тогда, когда Он совершал эту молитву, большой плод от Его благовестия был. Он на эту землю, 30 лет Он прожил плотником, был в семье своей, помогал отцу, по всей видимости, помогал растить многодетную семью матери своей, потому что у него было немало братьев и сестер. И вот вышел на служение, 3,5 года своего служения. И вот заканчивается его служение, и каков плод? Вот миссионеры наши выезжают на служение, на труд. Время от времени мы хотим, чтобы они нам отчеты с фотографиями представляли. И мы говорим: плод какой, сколько покаявшихся, да? Большой плод был у нашего Господа к этому моменту. 12 учеников. Один из них – предатель. В трудную минуту и те рассеялись. Конечно, женщины еще были, которые действительно последовали. Но так вот для современного богословия вот эти все единицы – это, казалось бы, неудачность. неудачность служения, неудачное совершение благовестия, и он был сегодня бы очень большим бы неудачником. А вот смотрите, в его молитве нет уныния, нет разочарования, нет какого-то такого неуверенности. И у него спокойствие, такой вот мир, доверие Отцу и радость. И говорит, я все сделал. Смотрите, как он начинает эти слова и говорит, прославь Сына Твоего, да и Сын Твой прославит Тебя, так как Ты Ему дал власть. И он благодарит Бога за то, что он сделал все, что Отец поручил ему исполнить. Братья, какая вообще цель нашей жизни? Я думаю, что это неправильно, если цель жизни как можно больше перевести к Богу, или цель нашей жизни — покаяться. Вот некоторые спрашивают, какая цель? Ну, примириться с Богом, покаяться. Цель жизни — совершать служение. Вообще в нашей жизни должно быть цель — это прославить Бога. Я за собой замечал, вот в жизни бывало так. Бывали моменты, когда Господь доверял служение, ну, видное служение в церкви. Бывали моменты, раз, и совершенно Господь иначе хотел от меня. Господь хотел смирения. Господь не деятельности хотел моей, большой, кипучей деятельности. Он смирения хотел. Потом в жизни моей Господь очень часто хотел, чтобы большее внимание обращал на свое состояние, чем на деятельность, когда вот в какой-то крен подал. Потом еще в чем-то Господь. То есть цель нашего жизни – это не массы, а цель нашей жизни – не просто видимость, а это прославить Бога. И тогда, когда это будет в нашей жизни сделано, смотрите, какой прекрасный будет конец. Вообще, сегодня мы много вспоминаем о наших братьях, которые вот прошли определенным путем. В этом году уже 45 лет будет. И очень хорошо, вот, как Слово Божие говорит, «взирая на кончину жизни их». На кончину жизни их, да, помните, сказано, да? «Подражайте вере». Вот как приятно, когда конец хороший, не начало хорошее, а конец хороший. Я вспоминаю, когда теща моя уже отходила в вечность, она в тюрьме была за Господа, и отходила в вечность уже. И я-то совсем ее несколько раз всего видел после свадьбы, через месяц я уже похоронил ее. Вот. Но у нее несколько раз, когда я был, она так говорит, «Ванечка, как я хочу домой. Я здесь на земле уже сделала все, что Бог мне поручил. И я уже хочу на небо, хочу домой, хочу Господу». Я же с такой завистью посмотрел. Вот бы закончить так прекрасный жизненный путь, да? Вопрос не в том, много ли делали, мало, а вопрос в том, чтобы сделать все, что Бог тебе поручил. Вот что Бог поручил, то немного или много, Бог тебе поручил. В прошлом году, когда папину сестру, тоже мы хоронили, вот перед, еще до этой смерти, за несколько месяцев как-то был у нее в Ленинграде, говорю, тетя Мариечка, вы никогда не выходили замуж, вы вообще не чувствовали ли себя таким, ну, ущербом? Ну, знаете, есть люди, которые, если не вышли замуж, считают, что они какие-то неудачники, вот в жизни что-то не получилось, не состоялось. Все-таки вам уже 70 скоро будет. Вот. Вы не почувствовали себя каким-то неудачником в жизни? Говорит, Ванечка, что ж ты говоришь? Нет, у меня даже мысли такой нет. У меня жизнь была очень прекрасна. Мне никогда некогда было унывать. Мне некогда было тосковать. Для меня это всегда прекрасно и радостно было делать служение, которое Бог мне поручил. Бог кому-то поручил быть многодетной матерью. Это их служение. Мне такого служения Бог не поручил. Мне другое служение поручил. И я свое служение тоже совершила. Я думаю, как это прекрасно, правда, братья? Вот так вот жить и не домогаться большего, но все то, что Бог тебе поручил, выполнить верно. Выполнить так, как этого хочет Господь, и иметь такую блаженную уверенность, что прошел ли день, прошел месяц или год, прошла ли жизнь, а я сделал то, что поручил мне Господь. Как вы думаете, вот, братья, здесь я еще раз хочу вернуться к этой молитве. Господь говорит, что, или, как я уже сказал, первая часть этой молитвы Господь говорит о себе. Правильно ли, что надо с себя начинать? Вот в нашей жизни, в нашем служении, в нашей молитве. Надо начинать с каких-то дел или с себя? Вот эта последовательность. Знаете, однажды в книгах, иногда в беседах часто было так, что вот я, семья и церковь. В первую очередь должно быть церковь, потом семья, а потом уже и я сам, да? Вообще, как вы видите, последовательность или забота о себе, или точнее не просто о себе, а о своей душе, на каком месте должно быть в нашей жизни? Недостойно. Ну, братья, вот об этом я тоже хотел бы немножко кратко сказать. Иногда так часто это слышишь, но о себе это в последнюю очередь, сначала о других. Братья, кто-то так сказал, дело милосердия надо начинать с себя, но на себе не заканчивать. Вот. То есть начинать дело милосердия, это забота в первую очередь у нас должна быть о своей душе. О своей душе. Вот кто приюты строил, Мюллер, да? Мюллер строил приюты. Я вспоминаю вот по пастырскому служению, там в книге, там есть выдержка его, он так говорит, что у меня сегодня очень много служения, и ввиду этого служения мне больше времени надо уделить своей душе. Больше времени, в первую очередь, надо позаботиться о своей душе, чтобы свою изголодавшуюся душу принести Господу, чтобы Господь мог и наполнить, насытить, удовлетворить ее, и тогда я смогу понести и давать другим. Братья, вот эта вот забота в первую очередь о своей душе, о себе, это очень важно. Сколько таких, можно сказать, столпов, которых или очень ведущих, хороших братьев, но которые надорвались из-за того, что не было заботы о себе. Была забота о церкви, была забота о братстве, о многих других нуждах, делах, но не было заботы о своей душе. И по-разному надорвались. Где-то или от большого успеха в служении надломились, или от глубокого истощения надорвались, но не хватило пищи для того, чтобы давать эту пищу другим. Ведь мы же хорошо чувствуем, иногда вот брат проповедует, а мы чувствуем, уже силы-то не хватает, нету силы, да? Но уже мысли-то по конспекту неплохие, а насыщения нету. И это, братья, в нашей жизни Господь эту важную истину в своей жизни, Он хорошо ее практиковал. Прежде чем говорить народу, прежде чем учить народ, вот помните, сколько времени Он уделял своей душе. На ночь уходил в пустынное место, молился, да? Это все забота о своей душе. Это такое молитвенное общение с Богом. Вот. Тогда, когда ему говорят о том, что «да пойдем туда», он говорит «нет, мой час еще не пришел». Его спрашивают «да что ты чудеса эти творишь именно в субботу, да иди в другие дни твори». Он говорит «так отец хочет». Отец этого хочет, и я делаю. Я это ничего от себя не делаю. Я ничего от себя. Вот что отец хочет, то и делаю. То есть, вот чувствуете, такая полная зависимость, взаимосвязь. Вот. И вот это вот богатство близкого общения со своим отцом он постоянно имел. И тогда, когда от него исходила сила, он это чувствовал. Помните, женщина прикоснулась, он говорит, кто? Да я смотри, как много прикасается. Говорит, я почувствовал, как сила отошла, да? Вот, братья, мы же тоже чувствуем. Прошел день, особенно в служении. Не хватает силы. Иногда бывает молитвенный час с детьми провести, с детьми, со своими детьми в душу им заглянуть, вместе с них помолиться, поплакать о них, побыть в посте, еще что-нибудь. Как это чрезвычайно важно о семье, о своей душе побеспокоиться. И это очень важно. Для меня очень хороший, братья, пример Елисей. Помните, с Ильей совершает служение. Ну, кажется, ну, исключительно. У него начало исключительное было. Оставил все, пошел за Ильей. А приходит момент, Илья говорит, я должен быть взять от тебя. Он говорит, проси, что дать тебе? Ну, очень хороший вопрос, да? Я так думал, что можно было бы попросить, и его нельзя было бы осудить, если он сказал, слушай, Илья, ты отходишь, а как у меня с жильем? Своё-то я оставил? Я оставил свою аренду, ну, землю, да? Плуги жёг, волов изжарил, да? То есть у меня орудия для труда тоже нет. Зарабатывать на хлеб насущный тоже что-то нужно. Ты, ну, побеспокойся об этом. А у него переживание о другом. Вот у него переживание. Я не говорю, что об этом не надо переживать. Но смотрите, у него переживание о чем? Сила, которая в тебе, пусть будет на мне вдвойне. Такое впечатление, а Илья как будто не ожидал этого. Он говорит, ты трудного просишь, да? Ты трудного просишь. А почему это так трудно? Ну, он говорит, если увидишь что-то, то-то, то получишь. Я так представляю, что Елисей, он чувствовал, что работы так много надо совершать, и для этого надо не просто еще один бус, да, или еще один катер, или еще один дом построить. Надо силы вдвойне. Надо силы. Вопрос не в количестве проповедей, а в силе проповеди. Вот иметь бы эту силу. И он чувствовал, что ту силу, которую имеет Илья, оно хорошо, но ее не хватает. Для моего служения, чтобы мне выполнить то, что мне отец поручает, мне надо в два раза больше, чем имеешь ты, Илья. Мне надо в два раза больше. Хотя Илья имел очень большое богатство силы в Господней. И Господу это было приятно, и, конечно, Господь этого дал. Вот, братья, как это важно в нашем служении, забота о своей душе. Я вспоминаю, мне на день рождения жена подарила блокнотик, и там было такое стихотворение Веры Кушнир, я сейчас дословно его не помню, может, вы вспомните. «Усталость, забота, переписка, звонки по телефону, пухнет голова, труды, в делах, стихах, записках». Ну и смысл такой, все некогда было уединиться, подумать, почитать и помолиться, душой своей с великим вечным слиться, тогда идти вперед, и был бы рост, и цвет, и плод. Ну, смысл, да, понятен? Это просто выдержки от него, что иногда настолько много забот, много таких проблем, вопросов, а вот о заботе о себе, о своей душе некогда. И Господь, даже несмотря на то, что впереди страдания, нужно помолиться за учеников, как дав им последнее наставление, и в этот момент, в первую очередь со своим отцом, он говорит о своих, заботится о себе или о своей душе. Что он говорит, братья? Сказано так. «Так как ты дал ему власть над всякую плотью, да всему, что ты дал ему, даст он жизнь вечную. Сия же есть жизнь вечная, да знаю тебя единого истинного Бога и посланного тобою Иисуса Христа». Я хотел бы, братья, здесь на две мысли обратить внимание. Но это будут такие вот важные мысли. Первое – это прославить Бога, да? «Прославь сына твоего» в первом стихе сказано, да? Он говорит, «Я прославил тебя». В пятом стихе он говорит, «Ты прославь меня, ты, Отче», да? И второе говорится о том, что он последователям своим дал жизнь вечную. Дал жизнь вечную. Вот давайте, братья, со второй немножко мысли, кратко порассуждаем, что значит жизнь вечная. Третий стих говорит, «Сия же есть жизнь вечная, да знают тебя единого истинного Бога и посланного тобою Иисуса Христа». Братья, мы совершаем дело благовестия, да? Проповедь Евангелия. В чем она заключается? Это не только дать трактат, это не только сказать проповедь и призывать к покаянию и сказать, вот столько-то покаялась, да? А вопрос в том, имеют ли они жизнь? Имеют ли они жизнь вечную? Вот сейчас я уехал из церкви, у нас как раз вопрос крещения. И души предстают сейчас вот перед церковью. И скажу всегда, братья, это такой очень такой ответственный вопрос, особенно для благовестника, практически это, можно сказать, праздник жатвы, да, образно, так говорит, в духовном плане. Если за плоды, материальные плоды, праздник жатвы у нас обычно осенью, то крещение – это праздник жатвы благовестника, год его трудов, и крещение – это показатель. И иногда хочется количества, а с другой стороны, я вспомню, вот когда мы были на курсах вот, с братом Валентином еще в Одессе, брат, который проводил, мне тогда как-то сказал нам такую важную мысль, и прошли годы, и я так хорошо ее запомнил. Говорит, братья, самое страшное – это когда обманывает церковь. Вот когда безбожники обманывают, для нас это привычно. Ну, не ту Бога, или еще какую-то глупость говорит. А вот когда церковь обманывает, например, человек духовно мертвый, но религиозный, жизни не имеет, но имеет обучение. И вдруг мы ему говорим, ну хорошо, может я в церковь принимать, он живой. И покрестили, да? Ну и человек отходит в вечность. К дверям рая стучится, а ему что говорят? Господь говорит, а я тебя не знаю. Он говорит, как не знаешь, Господи, да я же в церкви Совета Церквей там был, или в церкви Братства, или еще какой-то был в церкви. А Господь скажет, они тебя обманули, ты мертв, ты жизни не имеешь. И этот, братья, обман – это самый страшный. Вы, наверное, замечали те души, которые, если недостойно приняли крещение, они успокаиваются. Вот у них беспокойство, им хочется иметь жизнь, не хочется идти узким путем, а жизнь иметь хочется. И вот они заявляют на крещение. И вот заявляя на крещение, может, у вас такого нет, но, может, если вы жили в Союзе, наверное, помните, у нас там бывает часто. И вот начинается испытание на крещение. Вопрос такой задается, можно или нельзя? Ну вот она и поет, она уже и одевается хорошо. Потом пресвитер может так сказать, ну что же она такого сделала, что ей нельзя крещение преподать, да? Замечаете, такая постановка вопросов, да? Правильно или нет? Ну что же она такого натворила, что нельзя преподать? Как будто можно всем преподать, только те, которые что-то уж такого натворили, только им нельзя преподавать, да? То есть сам подход вот такой вот. Здесь очень важный такой вот, братья, подход не в том, чтобы что натворил, да, а есть ли у человека жизнь? Что человек сделал такого, чтобы можно было сказать, что он имеет жизнь? Какие у него есть признаки новой, духовной, Божьей жизни? И Господь и говорит, что его цель, его служение – дать жизнь эту. Его служил. Он, братья, тогда, когда толпы за ним шли, его это не радовало. Хотя, наверное, нас бы очень бы порадовало, да, тогда, когда толпа пришла на евангелизационное наше собрание. Но почему бы не порадоваться, да? Его хотят царем, он этого тоже не радуется. Идут за ним толпа народа, он обращается и говорит, кто хочет идти за мной? Ну как, кто хочет? Мы уже давно идем, Господи, за тобой. Он говорит, нет, кто хочет идти за мною? Отвергни себя, возьми крест и следуй за мной. Только те могут иметь жизнь. Жизнь настоящую иметь в себе – это не физически следовать за ним, это нечто большее. И здесь он говорит, в чем заключается, братья, эта жизнь вечная? «Да знают тебя единого истинного Бога и посланного тобою Иисуса Христа». Кажется, все так просто, братья. Знать Бога, да? Знать Бога и Иисуса Христа. Что значит знать? Знать. Это не просто быть знакомым. Вот в русском языке, не знаю, как в немецком языке, есть разница между словом знание и познание, познание, да? познание — это соединение тесное. Знать — это быть, ну, теоретическое знание — это знакомство. И вот здесь знать — это в смысле познания, в смысле тесного соединения. Иметь жизнь, братья, это не головное знание о Христе, а тесное соединение, как Христос, когда это говорил в притчах, то он сравнивал с чем? Я есть лоза, а вы ветвь. Да? Это не просто даже механическое соединение, а органическое соединение. Христос — глава, и мы — церковь. Это тоже не механическое соединение, это тесное соединение. На днях мне позвонили, сказали, вот сын отрезала палец ему на циркулярке. Я с врачом по телефону говорю, и врач так говорит, что мы сделаем операцию, постараемся пришить этот палец. Но, говорит, окончательный результат будет только через 5 дней. Позвонишь, я тоже скажу, будем ампутировать его или же будет... Я говорю, а от чего это зависит? Если срастется и будет в нем жизнь, то, говорит, оставим. Жизни не будем, то придется отсечь. Вот. Ну, вам понятно, да, братья, это вот, насколько вот очень важно. Вот был, и не стал, отрезали. Его представляешь, а еще вопрос, прирастется, да? Будет ли циркулировать там кровь? Будет ли там жизнь? Будет ли жизнь? Вот как, братья, это очень важно нам самим иметь эту жизнь в самих себе, для того, чтобы это видели дети наши, видели члены церкви, самые близкие, окружающие видели в нас. И эту жизнь распространять, об этой жизни делиться. И Господь говорит, что опасность потерять эту жизнь есть всегда. И всегда лишиться этой жизнью тогда, когда ты перестанешь жить в зависимости от Господа, когда Он будет не будет источником твоей жизни, когда ты не станешь от Него питаться. Помните, как самарянка пришла и говорит, колодец-то глубок, а почерпнуть-то нечем, да? Почерпнуть. То есть, братья, и мы имеем чем почерпнуть? Мы имеем, да? А ведь сколько людей, они знают об этом колодце теоретически, а почерпнуть им нечем. Они не черпают, они не живут. Они около этого колодца могут рассуждать, говорить, речи, химический состав этой воды знать. Но напитаться самим, утолить свою жажду и дать еще другим они не могут. И Господь говорит, я тебе дам эту воду жизни, да? Как-то брат рассказывал, и я тоже вспомнил, когда я в прошлый раз был в Германии, тоже были моменты такие. В некоторых церквях, ну, учитывая, что приехал русский, молодежь или детей предлагают спеть по-русски. И вот они поют, очень хорошо поют. А брат говорит, ты только не представляешь, что они ни слова не понимают о том, что они поют, да? Ни слова не понимают. Ну, так, из любви, желания. Вот есть, как иногда мы бываем там, на молдавском языке у нас в стране, вот, или некоторые молдавские тоже поют по-русски, ни слова не понимая. Но я какую аналогию хочу сказать? Иногда вот так вот вроде поешь, можешь петь на языке, а ничего не понимать. Вот иногда некоторые тоже о Боге могут так много говорить, но сами они Его не знают. Они с Ним не имеют живого общения. Господь им когда-то скажет, я не знаю, они как скажут, Господи, да на улицах наших же ты учил. Мы именем твоим бесов изгоняли, чудеса творили. Говорит, а я вас не знаю. Вы меня не знаете, а я вас не знаю. Вы меня не побеспокоились когда-то узнать. Со мной близкого общения вам вы не позаботились иметь. Рядом со мной вы были, вам было хорошо рядом со мною, но... Единство со мной у вас, этого не случилось. Вот этого влияния церковного, вам нравилось влияние, вам нравились идеи, вам нравились порядки, но многое другого. А жизни духовной, это тесного слияния, этого не было. Это, братья, для нас должно быть очень важно, вот это знать Господа. Вот помните, Священное Писание так говорит, что сыны Илия были негодные люди. Они не знали Бога, да? Кажется, так, да? И долго священническо. Но, кажется, и Бога там говорится, да? Помните? Ну, давайте сейчас откроем, чтобы точнее. Да. Сыновья же Илия были люди негодные, они не знали Господа. Там много, что не делали не того, что должны были делать, да? Но начало их характеристики, Господь главную им вину ставит. Они Бога не знали, Господа не знали, да? Вот. И как следствие это и долга своего. Когда Господа не знаешь, о каких, да, разве можешь ты знать долг? В 2 Петра сказано так: «Через познание призвавшего нас». Да? 1 Петра 1:3. Или 1 Иоанна 5:20 сказано: «Сей есть истинный Бог и жизнь вечна, да познаем Его и пребудем в истинном Сыне Его Иисусе Христе». Так что, братья, я кратенько хотел сказать, вот Господь тогда, когда совершал свое служение, для Него это было очень важно. Для Него было важно не просто предложить человеку поменять религию или место поклонения. Помните, самарянка пришла, и тогда, когда она уже стала пробуждаться, и она уже говорит, вот наши отцы говорили на этой горе поклоняться, а вы говорите, на той горе надо поклоняться. Господь говорит: нет, я не место твоего поклонения хочу тебе поменять, да? Я хочу, чтобы ты жизнь имела в себе, чтобы эту жизнь ты имела в себе. И тогда, когда эти люди получали жизнь, такие отдельные личности, братья, скажу, что это чаще всего человек жизнь получает не массово, а индивидуально, встречаясь с Господом. Вот, например, Захей. За Господом идет толпа, он идет на страдания, а его не толпа интересует Господа. Господа не толпа. А его интересует один, который на дереве, да? Почему? Потому что он очень расположен получить эту жизнь. За ним он продолжает дальше путь. Вдруг кричит: «Иисус, сын Давидов, помилуй меня!» Заставляет молчать. Он нет, именно этому одному хочет внимание уделить. Почему, братья? Его не толпы интересовали, его интересовало индивидуальные индивидуумы, отдельные личности, которые бы получили бы эту жизнь. И эту жизнь, конечно, потом они сохранят. Потом, может быть, бури или штормы их разбросают. Вы помните, после воскресения Господь их опять собирает, но собирает живых. Почему я говорю живых? Потому что, да, у них были сомнения, да, у них были переживания, да, конечно, они не поверили, но стоило Господу с ними заговорить, во-первых, Господь их обличает, и они не ожесточаются. Он говорит, они смысленные и медлительные, да? А потом говорит им слово. И помните, как они говорят? Не горело ли в нас сердце? У кого оно горит? У живых. Вот живого надо разогреть немножко, подогреть немножко, укрепить, и действительно он тогда еще лучше жизнь будет. А мертвого, как его не обогревай, но бывает, пока мисс жизнь там не появится, конечно, все будет мертво. И следующая, братья, мысль. Здесь три раза он говорит о том, чтобы прославить. Он говорит: прославь меня, и я прославил тебя. В первую очередь он говорит: я тебя прославил. И потом он говорит: прославь меня. Братья, прославить Господа, мы уже говорили, это цель жизни. Прославить Господа. В чем это заключается? Прославить Господа и совершить то, что Бог определил. Вот чем мы можем прославить Господа? Нашим послушанием, не так ли? Помните, Господь говорит, давая разуметь ему, какую смертью он прославит меня. То есть в нашей жизни, братья, чем мы можем прославить? Ну, нашим пением Господа не удивишь. Великими делами тоже не удивишь. Бога можно прославить нашим послушанием и верою. Вера с послушанием, братья, я называю это тесно связанное. Помните, он так сказал, что он удивился. Чему удивился? Видя веру язычника или язычницы, хананиянки, или сотника, да? Вот когда он видел эту веру, Богу было это очень приятно. И когда человек повиновался, пусть это повиновение было, как, помните, Неемана Или повиновение было в чем-то больших, как у Савла, в день покаяния, что повелишь мне делать, вся его жизнь была послушанием Богу. Но вот этим он прославился. И неудивительно, что апостол Павел заканчивает свое служение, он очень похож, состояние его очень похоже, хотя обстановка вокруг кажется мрачная такая. Второе послание Тимофею, он уже церковь называет не столпом и утверждение истины, а в большое собрание, где есть сосуды, разные сосуды. Да? И несмотря на то, что состояние церкви очень слабо было на тот момент, трудности ожидали очень большие. Он говорит, течение совершил, веру сохранил, готовится мне венец жизни. Почему? Вся жизнь была прославить Бога. Совершил дело, а теперь можно идти к Отцу. Я сделал то, что Бог определил. И вот, братья, в нашей жизни прославить Бога – это очень важно. И Иисус говорит, прославь меня. Братья, нам хочется славы? Такой вопрос, может, не совсем надо пояснять, да? Какой славы? И я думаю, что в каждом из нас заложено желание быть славным. Ну, это в каждом есть из нас. И оно неправильно, если мы говорим, что «да я вообще никогда ничего не хочу, мне приятно, когда надо мной насмехаются только». Но неправда, это не откровенная ложь. Да? Братья, каждому из нас, в нас вложено желание быть славным. Это Бог вложил. Быть в славном состоянии. И этого хочет Господь. Он хочет, чтобы творение Его было славным творением. Вот. Только вопрос, в чем заключается эта слава? И какой путь к этой славе? Вот у мира всего путь к славе какой? Ну вот пусть к славе, ну, быть президентом или у вас как не парламент, а ваш... Путь к славе какой? Как кто-то стихотворец один сказал, как по ступеням, по телам. Унизить других и этим возвысить себя. Да? Ну, любой компании избирательной, это суть такая вот. Раскритиковать других, все плохие, а я хороший. Да? Это путь к славе. Да? Иногда так бывает, братья, печально, иногда бывает в церкви так. В молодежи иногда бывает, смотришь, кто-то кого-то вот высмеивает. Почему человек кого-то высмеивает? Почему кто-то кого-то унижает? Чтобы себя возвысить, не так ли? И, конечно, это не тот путь, который Господь оставил нас. Это путь дьявола. Он когда-то захотел быть равным Богу. Бог оставил путь к славе другой. Этим путем прошел Иисус Христос. Помните послание филиппийцам, там так сказано. Уничижил себя, приняв образ раба, по виду, это филиппийцам, да, сказал, по виду стал как человек, да, смирился, был послушен до смерти, и смерти крестной, да, и посему и Бог превознес его и дал ему имя выше всякого человека. То есть путь славе Бог предлагает так. Человек, ты добровольно смиряйся, себя отвергай, а в какой-то момент я сам тебя прославлю в назначенное время. Помните, сказано в послании Петра, смиритесь под крепкую руку Божию, да, и вознесет вас в свое время. То есть у Бога путь к славе, Он предлагает добровольно смирись и в послушании выполняй, что я тебе определил. Сегодня даже мне так приятно, когда утром читал про Давида. Господь Давиду обращается и говорит, «Давид, не мал ли ты был, не от овец я тебя взял и посадил на царство?» Да? Бог это подчеркивает. Что ты пастух, да, это такое унизительное, может быть, особенно для евреев было. Ты пастухом был, и я тебя взял от пастуха и сделал царем. Бог может и наоборот делать. Царя он может превратить в животного, да, вот, а пастуха в царя – это во власти Божией. Бог все это может делать. Но, братья, если мы хотим, чтобы Бог прославился в нас, Бог предлагает себя отвергнуть. То есть не утверждать себя в чем-то не было. Ведь по-разному бывает утверждение. Один утверждает себя тем, что дорогую машину купил, да? Ну, вот в мире всем особенно это иногда бывает, что на церковь идет. Кажется, ему она вовеки не нужна, она, эти расходы, эта машина, чтобы трястись, на ней страховку платить. А это как бы утверждение себя. Вот, и смотришь, он на дорогой машине, думаешь, для чего? Ну, утверждает, обращает внимание, да? Кто-то утверждает себе дорогой дом. Думаешь, ну для чего ему 10 комнат, если у него один ребенок, да? А ему оно не надо. Он это утверждает себя. А Бог предложил утвердить себя. То есть, если ты желаешь, чтобы я тебя прославил, быть славным, то ты себя отвергни. Отвергни и жди момент, когда я тебя прославлю. Но я говорил, как в мире люди утверждают себя. Но бывает и в церкви утверждают себя. Как? Желание лучше спеть, чем другой. Ну, он так поет, а я покажу, что мои дети лучше, да? Он так говорит, проповедь, а я скажу, лучше, чем он, да? Это, братья, может быть, оно, никто об этом так не говорит, что я так сделаю, но на самом деле Бог-то это знает, и люди духовные, мы тоже это чувствуем очень часто. И скажу, что такой человека Бог, конечно, прославить не может. Это путь, которым Саул пошел, и очень плохо оно закончилось. И очень, братья, важно эту нелегкую, трудную задачу выполнить на земле, отвергнуть себя. Кажется, эти наставления надо давать новообращенным, да? Скажите, почему ты нам говоришь это? Братья, это на каждом этапе жизни тяжело. Детям тяжело по-своему, юности тяжело по-своему, в зрелом возрасте по-своему, а старости тяжело по-своему. И тяжело отвергать себя всегда. Ну, если это не на словах, иногда мы так на словах говорим, а в сердце. Если я в сердце действительно себя отвергну, братья, это всегда больно. И мне так вот очень запомнились такие слова. Кто-то сказал их. Каждый шаг духовного прогресса оставляет после себя кровавые следы раненого самолюбия. Не знаю, может, сложное такое, ну, понятно? Каждый шаг духовного прогресса после себя оставляет кровавые следы раненого самолюбия. Братья, это постоянно будет. Вот если мы хотим духовно прогресс иметь, хотим, чтобы Бог в нас прославился, вот будут вот эти кровавые следы раненого самолюбия, когда надо сказать «уже не я». Недавно в одном доме пришлось спать, и смотрю, над кроватью висит такой текст: «Неужели мне не пить чаши, которые дал мне отец?» Но я нигде не видел такого текста. И вдруг такой текст: «Неужели мне не пить?» И потом у хозяйки спрашиваю: «А с чем связан этот текст?» Она говорит: «Этот текст мне Бог утешил, Господь утешил. На этой кровати ложился спать мой муж. Она живет, ну, при молитвенном доме, на ее огороде молитвенный дом. Говорит, мой муж ложился спать, он пресвитер, пресвитером был. И на следующий день, в воскресенье, нужно было совершать вечерю Господню. А утром, когда я его будила, он был уже мертв. Церковь пришла, и муж был мертв. Это у нас в Бендерской церкви. Говорит, и тогда, когда я искала ответ на этот вопрос, я могла найти только в Господе. И вот, и этот стих Бог меня утешил. Когда-то этим путем прошел, говорит, прошел Иисус Христос. Он тоже, говорит, обращался к Отцу и говорит: «Доминует меня чаша сия, но не как я хочу, но как ты», да? И там есть такие слова: «Неужели мне не пить чаши?» И эта чаша бывает часто, братья, горькая. Но если ее Бог нам дает, то она очень нужна. И этим, если этим прославляется Господь, то стоит этим путем идти. И Бог дает такую гарантию: «Я прославлю прославляющих меня». Вот когда мы унижаем себя, отвергаем, Бог тогда нас прославляет. И бывает удивительно, вот в церкви человек рядовой, но я не говорю, что прославят, это значит, сразу же изберут вас на, ну, на пресвитерское служение. Не в этом, братья, прославиться. А вот я представляю, в чем прославиться. Помните, и кажется, к Исааку пришли, пришел царь и военачальник, и говорит, мы ясно увидели, что Господь с тобой. Давай с тобой заключим договор. Помните, братья, да? Или Иосифу. Он раб, вот, или он в темнице, а Слово Божие так говорит, и был Господь с ним, да? Или другое место, я сегодня тоже читал, Давид, ковчег, когда Оза дотронулся, Оза умер, Давид говорит, нет, я к себе его не понесу. И сразу же изъявился желающий. Помните, кто? В дом Авидара, Гефянина. Да? В дом Авидара. Он говорит, давай ко мне. Я так представляю, Давид же не сказал, вот ты забирай. Не так же он говорил? По всей видимости, когда Давид сказал, что нет, не ко мне, и такая кризисная ситуация, куда же девать, не оставлять же его на дороге, да? Тем более валы везут, он то наклонится, то еще что-то с ним будет. И здесь Авидар это услышал, говорит, ко мне. А рядом же Оза мертвый лежит. Все равно ко мне. Ковчег ко мне. Ну как, это же богоприсутствие, значит, конечно, ко мне. И вот прошло три месяца прошло, и интересно там сказано, и слуги Саула говорит, слуги Давида говорит, Давид, ради ковчега Бог благословил и Авидара, и весь дом его. Но там не сказано как, да? Ну я не знаю. Или дети стали лучше, или же материально было. Но там не просто сказано, и он стал преуспевающим коммерсантом. Мне это сказано, да? Может быть, и в материальном благословении, может быть. Но там ясно было, что он не просто стал смышленым человеком, и у него стало все хорошо получаться. А сказано, Бог благословил. Вот за всем тем, что он делал, видно печать Божьего благословения. Братья, мне кажется, я так думаю, что это, когда Бог прославляет, это вот так вот оно очевидно. И часто оно нельзя это пощупать руками. Но вы, наверное, сами замечаете, вот некоторые дома, вот сейчас приходится быть некоторое время здесь, пользоваться гостеприимством некоторых домов, и в некоторые дома заходишь, и такая печать благословения. Сегодня пришлось быть, в одном доме брат пригласил, семья большая, 12 деток. Ну, я всего лишь, ну, наверное, часом мы не побыли, чуть меньше часа было. Но уходил оттуда, думаю, Господи, но если ты мне дашь, ну, 50% благословений, что на этом доме, я буду очень рад. Ну, а если еще больше, то, конечно, вот, думаешь, как это приятно, когда есть эта печать благословения в личной жизни, в жизни семейной жизни, да, в его труде, пусть небольшом, пусть малом и скромном труде, который он совершает, но есть Божья печать, что действительно с ним Господь. Но это, братья, будет тогда, Бог нас будет прославлять и благословлять, когда мы будем заботиться о славе Божией, когда будем себя отвергать. И да поможет нам Господь иметь эту жизнь распространять, и этим прославится наш Господь. Аминь. Помолимся.